говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа подготовила и ведет журналист Елена Смирнова. В радиоцикле «Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева» она предлагает вам беседу с сотрудником музея, диаконом Дмитрием Клыковым, в неделю торжества православия.
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Мир вам, дорогие братья и сестры! Прежде всего хочется вас поздравить с прекрасным праздником, с торжеством православия. Каждый год мы празднуем этот праздник в первое воскресенье Великого Поста. И мы уже торжествуем. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Этот праздник не только каждого из нас, но как-то сугубо. Это праздник иконописцев, как ни странно. И это праздник, наверное, еще и клириков храма. Это праздник монашествующих. Вот обо всем об этом вам сегодня расскажет старший научный сотрудник музея имени Андрея Рублева, отец-диакон Дмитрий Клыков. А беседует с ним Елена Смирнова, как обычно, в нашем цикле.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Присоединяюсь к поздравлениям дорогой Елены Александровны с праздником торжества православия. Поздравляю всех и хочу отметить, что, конечно, это праздник не сугубо иконописцев или клириков или церковнослужителей. Это всеобщий православный праздник всех нас, потому что в этом празднике выражается удивительная идея о том, что, во-первых, воплотившийся Христос имеет возможность быть изображенным. И представляете, как апостолы, общаясь с Христом, видели Его, слышали Его слова, были рядом с Ним, ощущали Его благодать, и через тысячелетия то же самое мы с вами имеем возможность быть рядом со Христом благодаря Слову Божию и благодаря иконам Христа. То есть мы становимся вместе с апостолами. Поэтому эта связь и единство – это удивительный момент, который в этом празднике приобретает свою реальность.
Ага, все-таки иконы, отец Дмитрий. Но тогда нам нужно объяснить тем нашим слушателям, которые, может быть, они не совсем в теме, почему все-таки сегодня праздник связан с иконами.
Ну, имеется историческая предпосылка к этому празднику, которая связана с тем, что в истории церкви существовал иконоборческий период, который был очень тяжелым периодом для церкви, и это были 8-9 века, связанные с историей Византии, конечно же. Но мы можем сказать, что всю историю церкви существует противостояние иконоборцев церкви. А дело в том, что икона, она является сутью выражения церковности и церкви. Потому что мы вспомним, что мы через икону обращаемся к первообразу. И икона, опять же, это не идол, это не что-то такое вот материальное только. А это есть окно в иной мир. Окно, которое нас соединяет с иным невидимым миром, который реален и который присутствует в нашей жизни. Но вот через образы мы возносимся к первообразу. Это самый существенный момент, который и определил Седьмой Вселенский Собор. Он состоялся в 787 году. Затем произошла редукция, опять к власти пришли иконоборцы, и были очень жестокие гонения, о которых мы можем даже чуть-чуть рассказать сегодня, и много было пострадавших иконопочитателей. И в результате состоялась победа иконопочитателей. Особую роль здесь сыграли, конечно, женщины, и можно помянуть императрицу Ирину, при которой был создан Вселенский собор, Седьмой Вселенский, утвердивший догмат иконопочитания, и, конечно же, супругу одного из страшных гонителей икон и иконопочитателей, императора Феофана. Но сама императрица Феодора была иконопочитательницей, и поэтому после смерти своего императора она созвала Константинопольский собор, проявил инициативу, и на этом соборе были утверждены положения Седьмого Вселенского собора и возвращены из заточений и из ссылок иконопочитатели. И торжество, связанное с этим днем, связано с тем, что в Константинополе были восстановлены образы в храмах. Состоялся грандиозный крестный ход, который первоначально собрался в Софии Константинопольской, которая, как известно, вмещает до 10 тысяч человек. И туда пришли люди с теми иконами, которые остались в их домах, которые не были уничтожены. И вот с этими иконами был совершен крестный ход по всему Константинополю, и иконы разнесены по храмам. Так что это было особое торжество, которое было принято праздновать ежегодно, ну и, соответственно, с исторической датой в первую неделю, в первое воскресенье Великого Поста, 843 года.
Ну и, конечно, напомним нашим дорогим радиослушателям, что и сами иконы, они тоже участвовали в этом торжестве православия во время как раз иконоборчества. Ну, напомним хотя бы об Иверской иконе, которую мы почитаем до сих пор, как она сама прибыла на Афон, эта история всем известна. Напомним и об иконе Троеручица, ведь Иоанн Дамаскин был одним из борцов за иконопочитание, и именно благодаря его молитве перед Божьей Матерью, перед иконой Божьей Матери, у него срослась кисть, отрубленная как раз по приказу императора-иконоборца. И много таких икон, но вот хочется все-таки, отец Дмитрий, напомнить, что мы находимся сейчас в стенах Андроникова монастыря в музее имени Андрея Рублева, а ведь это Спасский монастырь, а ведь икона Спаса Нерукотворенного – это первый образ иконы, о котором, кстати, тоже очень много говорили на Седьмом Вселенском соборе.
Ну, конечно, можно сказать, что икона Спаса Нерукотворного, она лежит в основе всего иконопочитания, потому что это образ не сотворенный человеком первоначальный, это образ нерукотворный, который исходит от самого Христа, и получается таким образом, что Спаситель благословляет икону, и иконопочитание, и иконописание, и этой иконой он благословляет весь мир, можно так сказать. Икона, причем, связана ведь с местом, где он не пребывал. Вот там же вся история. Эдесский царь Авгарь хотел увидеть Христа. То есть с этого начинается. Он хотел его пригласить к себе. Но Христос ему ответил отказом, потому что он послан был в пространство Святой Земли. Но он посылает икону. То есть это как раз и говорит о том, что вот что я сказал вначале, что и пространство времени тоже лишается своего, так сказать, абсолютного свойства, когда мы имеем с собой рядом икону.
Но он действительно послал именно первую икону, но каким образом она оказалась иконой? Он просто приложил плат к своему лику, и его лик отразился на этом плате. И вот удивительное дело, у нас были передачи, в которых мы не раз говорили о том, каким образом Спасский монастырь стал Спасским, что все это связано с именем святителя Алексея, который привез от Константинопольского патриарха сюда чудотворный образ Спаса Нерукотворного, спасшего его во время бури, когда он молился перед этим образом. И на Седьмом Вселенском соборе рассказывали не только историю Спаса Нерукотворного, связанную именно с Авгарем, но также там была очень интересная история приведена помощи, тоже чудотворной помощи от этого образа. Когда Хозрой со своим войском окружил Эдессу и возвел валы вокруг крепостной стены, и его воины стреляли, находясь на этих валах, то Эдесса была настолько беспомощна, они не знали, что делать. Они пытались подкоп подвести под стены и под эти валы, чтобы каким-то образом там взорвать, поджечь. Ничего не получалось. Там не было воздуха. И что тогда сделали? Сняли со стены этот образ Спаса Нерукотворного, облили его водой и наполнили просто каплями этой воды тот ров, который они подвели под эти валы. И там сразу бревна сырые, вспомним, кстати, Илью Пророка, сырые бревна сразу загорелись. И Эдесса стала победительницей.
Ну вот я хотел сказать про нашу икону Спас Нерукотворного, что в Россию эта икона была привезена митрополитом Алексеем, как известно, как дар от патриарха Филофея для русской митрополии, для русской земли, и это было благословение. И в этом видится тоже очень большой знак, конечно, потому что этот образ и спас и самого митрополита Алексея, как вы правильно сказали, а также это место стало, Спас Андроников монастырь, стал местом особого почитания Спаса Нерукотворного образа. И известно, что сюда приходил князь Дмитрий перед Куликовской битвой с тем, чтобы помолиться у иконы Спасителя, которая спасает человека от смерти. Ну, можно так сказать, и телесной, и душевной во всех отношениях. Ну и по традиции мы видим картины Корина, когда Дмитрий Донской всегда стоит со стягом Спаса Нерукотворного. То есть это такая очень внешняя, любая, так сказать, связь между образом Спасителя, который спасает, и князем, который защищает свое отечество.
Но и еще, отец Дмитрий, ведь именно Спасский монастырь явился тем местом, где спасали в советское время иконы в музее имени Андрея Рублева. Ведь да. Сейчас музей-то этот именно иконописи древнерусского искусства.
Вы совершенно правы, наш музей имени Андрея Рублева является музеем, которым изначально стали собирать иконы. Ну, музей молодой, он основан в 1947 году, и, казалось бы, должны были собирать иконы Андрея Рублева, раз посвящен музей имени Андрея Рублева, но вот акцент был сделан на вообще спасение икон, так получается. И в нашем собрании есть очень много икон, среди них есть иконы, которые вот очень сильно повреждены, а есть воспоминания наших сотрудников, которые ездили в экспедиции, как они приезжают в какое-то место, где храм закрытый, они просят администрацию колхоза или совхоза разрешить им посмотреть, открыть этот храм. Они говорят, что мы готовы вам открыть, но вы приезжайте там через там, какое-то время, через неделю. И они приезжают и видят костер из икон, потому что такое иконоборчество и такое противление духовности и вере было, что просто вот как гонители, как иконоборцы действовали наши же люди, к сожалению.
Большевики?
Большевики, да, ну, из нашего народа, из нашего русского народа. Поэтому эта ситуация, она очень близка и очень похожа на ситуацию, которая была в Византийской империи. Мы можем точно понять, как это все происходило в Византии. Вот, ну, я думаю, что нам стоит вернуться. Надо сказать, что наш музей, конечно, сделал огромное дело в спасении икон. И эти иконы сейчас находятся в нашем собрании. И я думаю, что в неделю торжества православия особо надо пойти в те храмы, в те места и в те музеи, которые хранят подлинные, удивительные, древние, необыкновенной красоты, необыкновенным духовным содержанием иконы. Потому что без этого невозможно понять этот праздник, мне кажется. Важно это ощутить, что праздник, не просто традиция, а это живое и современное. Это не ушедшее куда-то в глубину. Потому что и сейчас у нас есть иконоборцы, и сейчас очень много воздвигается на духовную культуру, на духовную жизнь, на церковь, борьбы. Мы все это видим. Причем диапазон очень широкий может быть. И от просто комиксов, которые просто портят вкус, делают вкус дурным, и до более утонченных вещей, когда делается какое-то псевдо-церковное искусство, выдается как церковное искусство. Понимаете? И мы вот знаем, что идет такой подспудный сейчас вопрос о церковном языке, и многие ратуют за его модернизацию, за его приближение к современности или даже просто перевод на русский язык, но параллельно ведь идет и тенденция изменения церковного искусства, церковной иконы в том числе ведь тоже. Потому что многие современные люди и художники, которые входят в церковь, они имеют еще такое слабое представление о глубине иконы. И они считают, что надо что-то новое принести в икону, что икона должна соответствовать времени. Боюсь даже сказать это слово «духу времени». Какой у нас сейчас дух времени? Вот. Поэтому церковь, она всегда на острие борьбы. Она всегда на таком вот переломе времен, можно сказать. И она говорит о вечном и о ценном. А ее пытаются модернизировать при этом. Вот поэтому это большая опасность. И даже сейчас есть молодые художники, которые собирают конференции, которые предлагают свой взгляд на икону, которые, ну, с точки зрения традиции, это невероятно. Это очень тяжело и губительно, и бессмысленно, главное, что ничего сказать нового нельзя, потому что это берутся аналоги каких-то авангардистских работ и пытаются их ставить в храм. И это печально, конечно.
Я совершенно с вами согласна, отец Дмитрий, но вспомним даже вот то, о чем говорилось и на Седьмом Вселенском соборе. Ведь известно, во времена иконоборчества портились иконы, да, счищались фрески, а ведь как-то надо было оформлять храмы, да, храмовое пространство. Ну что, писали пейзажи, писали то, что видели вот в современности. То есть получался не дом Божий, а получался именно какой-то мирской дом. И сейчас мы это тоже можем увидеть. Кстати, перед революцией тоже такое было. Мы можем зайти в некоторые храмы, где мы видим изображения просто современников, мы видим изображения пейзажей русских, даже вот наших вот любимые березки там и так далее. Но, простите, ведь храм – это небо на земле, это не земля на небе с ее растительностью, да, с нашими современниками. Ведь и раньше тоже очень аккуратно, если писали ктиторов, то они были намного-намного мельче Христа, перед которым они преклоняли колено. А сейчас мы можем видеть какие-то танки на стенах, какие-то военные действия. Но если мы вспомним после Куликовской битвы, которая тоже ведь, это же военное действие, мы же не видим на храмах, многочисленных храмах в честь Рождества Пресвятой Богородицы, которые ставили в честь победы на Куликовской битве, мы же не видим там копья и стрелы. Мы же видим там лики святых, перед которыми сияют свечи. Мы же не можем поставить свечи перед танками или перед щитом, мечом, да? И, к сожалению, это тоже один из скрытых видов иконоборчества.
Ну, вопросов очень много, и церковному обществу, конечно, надо реагировать на эти вызовы времени и пытаться осмыслить все это и искать тот верный путь, единственный верный путь, который нас приближает к Богу, а не отдаляет от Него. Переходим к каким-то современным моментам. Но действительно проблема существует. Заключается она в том, что икона, она несет в себе вечное, и с одной стороны, а с другой стороны, она, конечно, отражает время, которым творит ее иконописец. И это происходит волей и неволей, но если общество находится на высоком духовном развитии, то, конечно, это икону насыщает, делает ее еще более возвышенной, так можно сказать, дополняет какие-то дополнения временного, которые достойны иконы, приходят в нее. А в период упадка, конечно, это очень болезненно, очень опасно, и к чему приведет, самое главное. Вот относительно таких общих тенденций языковых и, может быть, в форме архитектуры это проявляться и в живописи в храме. Тогда и скоро возникнет вопрос и об облачении священника, потому что неудобно служить в таких старых филониях, стихарях, это все, длинных подрясниках и так далее. Все это, зачем это нужно? Может быть, проще, как у протестантов, в пиджачках, и соответствующие фрески будут, и иконы, и форма храма будет. Мы же все это видим, мы можем проследить, как это происходит в протестантских деноминациях. Как это все выхолачивается, приходит к какому-то конкретному варианту, когда ты идешь по городу Берлину, условно говоря, и там среди зданий какое-то странное здание, ну, похоже на что-то похожее. Вот это храм, оказывается. Но он выделен только крестом, как архитектурная форма, как что-то устремленное к небу, как что-то иное, чем бытовое, чем промышленное, чем жилье, оно становится неузнаваемым. То есть это все. Но оттуда выходят в пиджаках люди. И, то есть вот точка, она приведена к чему-то. Не осуждая людей, просто говоря о форме, даже о форме, внешней форме.
Ну, это уже такое очень сильное, конечно, обмерщение. Люди начинают забывать даже уже теперь и про крест. А ведь вспомним, что на Седьмом Вселенском соборе...
Икона почитается наравне с крестом и Евангелием, как известно, конечно же.
Так же, как и мощи, против которых воевали иконоборцы, да, и монашествующие. Ведь во времена иконоборчества заставляли монахов расстричься, жениться и ходить в мирской одежде. А если кто на это не шел... Его просто убивали. Это реальные факты. Приведено очень много свидетельств этому.
Это прямые аналоги ситуации с советской властью, с советским временем. Это и изъятие церковных ценностей, это и сжигание икон, это и насилие над монашествующими подобного рода. Вот. Потому что монашеское сознание, оно тоже есть выражение церковности, несомненно, и церкви. Потому что монах, истинный монах, это, конечно, человек, готовый умереть за церковь, за Христа. И умирающий, наверное, уже даже при постриге. Вот. Поэтому против них воздвигается гонение и в период иконоборчества, и в период репрессий советского времени. И вот я могу просто рассказать, передо мной лежит плакат советского времени 1930 года, 2 февраля 1930 года, написано на нем: «На Буденновском поле состоится массовое сожжение икон, сбор рабочих тогда-то, тогда-то, и будет играть оркестр». То есть вот
такой перформанс.
Да, абсолютно, действительно. То есть общая такая параллель необыкновенно реальная и в наше время тоже.
Именно. Помните, как рубили иконы на выставках, причем совсем недавно, несколько лет назад.
Да, имя этого человека Тараганьян, как мы помним, который сбежал в какие-то другие страны, потому что, слава богу, в наше общество еще не воспринимает это как норму, а как вызов обществу. Но попытки такие делаются. И вот это медленное сползание к модернизму, к внесению в иконы, в музыку, в любой церковный строй что-то такого вот связанного с современностью, осовременивание церкви, это медленный процесс, который идет по всему миру. Очень заметен по католической церкви, конечно, по протестантам особенно, так сказать, мы уже говорили об этом. Но это всеобщая тенденция. И вот наше общество, церковное общество, оно должно связывать с этим праздником, видимо, другую тенденцию, то есть стремление оградить церковь от всего этого. Это день торжества церкви, на самом деле, выраженный в иконе. Ну и во всем остальном, видимо, так же. Вот еще один пример хотел бы вам привести. Передо мной фотография изображения храмового пространства в советское время, в котором уже из иконостаса вынули иконы и вместо икон поставили портреты советских деятелей. Ну, конечно, портрет Ленина существует над царскими вратами и дальше, и дальше. В самом верху вместо креста что? Красная звезда с серпом и молотом. Ну, и приходит какой-то митинг. Вот это такое, ну, извращение, конечно же. И, с другой стороны, показывает, что это большевизм, это все-таки религиозная составляющая в нем присутствовала очень активно.
Ну, конечно, это да. Просто-напросто обожествление вождя, как раньше было обожествление императоров. Да? Вспомним, что во времена гонений на христиан заставляли бросить ладан к стопам статуи императора, потому что император считался наравне с божеством.
Обожествление императорской власти существовало с императора Августа, как известно. Он был возведен в пантеон римских богов, и отказ от почитания императора приравнивалось к политическому преступлению. И поэтому христиан и начали гнать, что они не соглашались с этим и не могли с этим согласиться. Но эта традиция продолжалась и все времена, политическая составляющая всегда присутствовала. И, наконец, знаменитая 58-я статья в советское время Советского уголовного кодекса, это сопротивление советской власти, применялось именно к верующим людям.
Это одна из форм богоборчества, вообще-то, правда, да, получается?
Вы, значит, исповедуете Христа, значит, вы не радуетесь нашим радостям, значит,
нашим
вы преступник.
Победам.
Да, вы преступник. Вот хотя читаешь жития святых наших современников, там они пишут, да, мы не выступаем против советской власти, но мы требуем соблюдения Конституции, потому что в Конституции записана свобода вероисповедания. Вы можете верить, можете не верить, но за это не наказывают, за веру по Конституции, а так наказывают, оказывается. Надо сказать, что патриарх Тихон анафемятствовал уничтожающих храмы, разоряющих храмы, уничтожающих иконы и убивающих своих братьев под видом попытки создать общество всеобщего благоденствия. То есть патриарх Тихон тоже является человеком, который понимал всю трагичность этой ситуации и повторение той ситуации, которая была в период иконоборчества. И он анафемятствовал, призывая остановиться и опомниться людей, которые это совершают. Это очень такой важный момент для нас, потому что патриарх Тихон для нас является нашим таким вождем в духовной жизни в ближайшей перспективе, в ближайшее время. И его анафемятствование, оно продолжается, несомненно. Но всех тех, кто уничтожает иконы, взрывают храмы, коверкают храмы, пишут на них какие-то пошлые вещи и так далее, они все попадают под анафему патриарха Тихона.
Ну и не только, потому что мы знаем, что во время богослужения чина торжества православия тоже произносится анафеманствование. Раньше они были гораздо более продолжительные, и вот мне хотелось бы зачитать специально те части анафеманствования, которые вот у нас уже давно не произносятся, но на VII Вселенском соборе они были произнесены относительно иконоборцев. Учение богоглаголевых отцов исправило нас. Почерпая от них, мы напились истины. Следуя им, мы прогнали ложь. Будучи научены ими, мы лобызаем честные иконы. Будучи руководимы ими, мы по достоинству воздаем им поклонение. отцы проповедуют, мы послушные чада, и пред лицом матери хвалимся преданием Кафолической Церкви. Веруя во единого Бога, в Троице воспеваемого, мы лобызаем честные иконы. Думающие не так, пусть будут далеко изгнаны из Церкви. Мы повинуемся древнему законоположению Церкви, мы сохраняем постановление отцов, прибавляющих или убавляющих что-либо, мы анафематствуем. Мы принимаем честные иконы. Мы анафематствуем превходящее нововведение обличителей христиан. Держащихся иного исповедания подвергаем анафеме. Обличителям христиан, то есть иконоборцам, анафема. Тем, которые берут из Божественного Писания изречения, направленные против идолов, и относят их к честным иконам, анафема. Не лобызающим святых и честных икон, анафема. Называющим святые иконы идолами, анафема. Говорящим, что христиане прибегают к иконам как к богам, анафема. Тем, кои имеют понятие, одинаковые с оскорбляющими и позорящими честные иконы, анафема, говорящим, что кроме Христа Бога нашего, другой избавил нас от идолов, анафема, дерзающим говорить, что Кафолическая Церковь когда-либо принимала идолов, анафема. Все эти изречения на соборе были повторены трижды, а сочинения, написанные против честных икон, были с анафемой уничтожены и преданы огню.
Известно, что в чине анафематствования, которое является собой подтверждение, что человек отвлечен от церковного общения, от церкви, которая молится о своих чадах, то есть она перестает молиться об этих людях, то есть их степень преступления достигло того, что церковь уже не может о них молиться и просить об их спасении. То есть они отпускаются на милость Божию или на суд Божий, так лучше сказать, который может быть очень суровым к этим людям, несомненно. И вообще известно до 4500 имен, которые были в чине анафематствования, они иногда в какие-то периоды расширялись, в периоды сокращались. И то, что сейчас у нас чин сохранился с 12 анафематизмами, это, конечно, сокращенный вариант, который был установлен, видимо, в 80-е годы. При советской власти, особенно после призыва патриарха Тихона анафематствовать уничтожителей церковной жизни, советская власть очень жестко прекратила этот чин, потому что понятно было, кому он обращен. У нас долгие годы этот чин не совершался.
А что они так боялись, если они не верят, что есть Бог? Что они так боялись этих анафематствований? Они же не верят, что Он есть. Кто их накажет?
Я не могу за них говорить, слава Богу, я не принадлежу к числу таких людей. Но, наверное, все-таки какой-то мистический ужас у них присутствовал, несомненно. Ну, а потом мы знаем огромное количество историй, связанных с людьми, которые уничтожали храмы. В нашем музее находится икона надпиленная. Невозможно об этом не сказать, что приезжают в какую-то деревню наши сотрудники, и им выносят икону, говорят, заберите от нас ее быстрее. А что случилось, почему? Да вот, значит, кто-то взял эту икону распилить на дрова или что-то из нее сделать, пилил, и правая рука, которую он пилил, у него онемела. Он не может, то есть заболел, что-то случилось, какое произошло событие. И они боятся, что эта икона проявит свою силу и дальше на людей, которые являются нечестивыми по отношению к этой иконе.
Ну вот совсем недавно в одном из московских храмов я побывала, и там увидела замечательную икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы». И у этой иконы, старинной иконы XIX века, была интересная предыстория. Она каким-то судьбами попала к преступникам. Ну, может быть, это были воры. И она у них стала кровоточить. С испуга они вернули икону в храм.
Да, Это одно из тех чудес, которые совершаются с иконами. Но вот еще один рассказ хотел привести из истории музея Андрея Рублева, связанный тоже с экспедициями и с поиском икон. Приезжают в некоторую деревню, и выясняется, что учитель, который, видимо, и был преподавателем атеизма, он собрал школьников, старшеклассников и повел их громить церковь, уже закрытую, уже в котором что-то там только оставалось, какие-то фрагменты. И они начали бесчинство там, начали топтать иконы ногами. И произошел обвал, значит, стропил и убил одного мальчика. И вот в ужасе убежали. Это 60-70-е годы. Вот факт такой остается. И таких случаев очень много. Так же, как интересно, что самые главные гонители икон императора в период иконоборческий, они тоже очень жестоко умирали. И Лев Исавр, и Константин Капроним, и император Феофил. С ним связана особо интересная история, которая отражается в синаксаре этого праздника, сегодняшнего дня, праздника торжества православия, где говорится о том, что он вообще был очень жестоким гонителем. И известно, что, например, он изуродовал лица двух святых, Феофана и Феодора, начертанных, так называемых.
Поэтому что, их и называют начертанными.
Да, они были активными иконопочитателями и прибыли как послы из, значит, Палестины, из Сирии к двору императора с тем, чтобы убедить его в ложности иконоборчества. Они были очень образованными, конечно, людьми. Один из них, Феофан, был творцом канонов, написал много всяких произведений, в том числе 145 канонов, в том числе канон, который сегодня на празднике читался, на утреннее, это его сочинение. Феофил приказал изобразить на их лицах стихотворение, опозорящее их. В том числе были слова «сосуды суеверия и заблуждения». Поэтому это были, по-современному называть тату, видимо, раскаленными иголками их выжигали эти на лицах. И, конечно, это было мучительно. Но другая история связана с преподобным Лазарем-иконописцем константинопольским, который был выдающимся иконописцем и который создал несколько икон, точно неизвестно, скорее всего, это мозаичные иконы для храма Святой Софии, иконы Богородицы и архангелов. И он был человеком отважным, причем, видимо, высокопоставленным, потому что с ним общался император и императрица, и император лично с ним беседовал и убеждал его отказаться от писания икон. И он был посажен в тюрьму, и даже в тюрьме он продолжал писать иконы, за что разъяренный император приказал сжечь его. И, в общем, плоть как воск испарялась, там было написано про него. Но и обессилевший, он все равно, восстановившись, как-то продолжал то ли писать иконы, то ли проповедовать иконопочитание. Вот, скорее всего, писать иконы, потому что были прожжены руки ему раскаленным железом, с тем, чтобы он прекратил писать иконы. То есть вот такой император. Но известная история, что он очень тяжко страдал в конце жизни, предположительно болел малярией, и у него, как описывается в синаксаре, открывался беззвучно рот, что он как пытался схватить воздух. Супруге его, императрице Феодоре, было видение о том, что он страдает за нечестие, за то, что он иконы уничтожает. И она пришла к нему, а, видимо, на женской половине императорского дворца, куда не имели права входить мужчины, и император, наверное, только мог ходить один. Там где-то были потаенные комнаты, скорее всего, с иконами, и, может быть, там даже происходили богослужения. Вот. А, возможно, и Лазарь иконописец писал иконы для этих, так сказать, потаенных храмов, скорее всего. Император Феофил, вот ему тоже было видение, он вскричал: «Я страдаю за то, что оскверняю иконы, о том, что гоню иконы». И Феодора в этот момент быстро принесла икону Богородицы из своих опочивален, дала ему приложиться, как-то болезнь уменьшилась, и он успокоился, но вскоре он умер. Вот. И следующая история, связанная с ним же, то, что при Константинопольском соборе 843 года при императрице Феодоре, при патриархе Мефодии был составлен список иконоборцев, которые предавались анафеме. И, конечно, как один из главных иконоборцев был туда занесен император Феофил. И императрица, как супруга, как верная жена, она слезно просила его простить за его непонимание, глупость и страшное гонение, которое он сотворил с церковью. И произошло чудо, список, который был написан, там были имена всех, все помянуты, последним шел император Феофил, как последний гонитель икон, и этот список был положен под элитон престола. И когда его вынули обратно, а императрица просила всех молиться, и в том числе Лазарь иконописца, и Лазарь иконописец говорил, что я пострадал, но я готов простить его, если Господь его простит. Вот, и имя его было стерто. Хотя история известна, что какие он совершил страшные преступления, но вот имя его стерто, что говорит вообще о любви в церкви, конечно, о том, что нет такого греха, который не простится человеку. Но история сохраняет память о нем как об иконоборце, а все остальное это уже дело тайны, милости Божией, конечно. Я хотел вам немножко сказать о самой иконе торжества православия. Сохранилась замечательная икона XIV века, находящаяся в Лондоне, в Британском музее. Это икона, которая имеет двухчастное деление. Верхняя часть, где изображается императрица Феодора со своим малолетним сыном Михаилом III. Икона Адигитрии на престоле стоит, а с правой стороны находится изображение нескольких святых, и наверху патриарх Мефодий и преподобный Федор Студит. А в нижней части показаны святитель и монашествующие, в том числе и одна женщина. Это иконопочитатели. Они держат в своих руках иконы Спасителя, Евангелие святитель держит, свитки держит. Среди них упоминается преподобная Феодосия, монахиня, которая была убита во время самого начала иконоборческой ереси, когда император Лев Исаврянин приказал снять икону Спасителя с константинопольских халкопротийских ворот. С этого начиналось все событие. И собралась иконопочитатели, верующие церковные люди, которые недоумевали, что происходит. Эта монахиня сбросила воина с лестницы, то есть, видимо, подбила основание лестницы, сбросила его. И это было воспринято как противление императорской власти, и она была убита. То есть она мученица за икону, первая мученица.
Причем в этом сопротивлении участвовали в основном женщины, и они тоже были убиты. То есть первые восстали белые платочки, как мы сейчас сказали бы, ассоциативно вот с нашей историей.
Да, все верно. Но и вообще иконоборчество, оно дало церкви выдающихся представителей в чине святых. И вот я упомянул преподобный Федор Студит, богослов и исповедник, и преподобный Феофан Стригианский. В общем, множество святых, которые были подвергнуты страшным мучениям. В основном это, конечно, и монашествующие. Но и при императоре Феофиле, конечно же, происходят и события, связанные с Иверской иконой Божией Матери. Дело в том, что степень иконоборчества была разной. Одно дело государственные учреждения, когда изымались иконы оттуда. Другое дело, когда иконы изымались из храма. А третий период, когда самый жестокий, когда в личных покоях, в личных домах отдельных граждан приказывалось изъять все иконы. И вот как раз врываются представители власти, солдаты в дом вдовицы с тем, чтобы у нее уничтожить иконы, отобрать иконы. И вот то чудо, которое происходит, мы все о нем знаем, оно тоже связано с иконоборчеством. Иверская икона тоже связана с победой над иконоборчеством.
Ну, а вспоминая имена Федора Студита, да, и Иоанна Дамаскина, конечно, о котором мы вот тоже уже говорили, хотелось бы зачитать те цитаты, которые приводятся из их сочинений на Седьмом Вселенском соборе об иконе, как об окне в иной мир. Вот, например, что вменялось? То, что это якобы идолопоклонство, да? В какой-то степени действительно бывало, что и сами истинные православные, они подавали некоторый повод к этому, потому что в те времена, например, начинали носить одежду, на которой были написаны иконы, то есть использовали в бытовом отношения? Вот вы об этом уже говорили. То есть такое было обмерщение.
У нас сейчас пакеты с изображениями святых в газетах печатают, иконы. Ну, да. А вот новый вид современный, связанный с интернет-технологиями. Вот есть, значит, WhatsApp, и там мы присылаем туда иконы. Когда это все накапливается, то что делается? Эту икону мы берем и пальчиком удаляем.
Но... И проводим прям по ликам, да?
Конечно.
Ну, то же самое можем сказать об обложках книг и альбомов, которые мы держим в руках и на самом деле своими руками пачкаем лики,
то
да?
То есть такая получается уже привычка, но что такое взять, удалить икону, да?
И да.
Это распространяется. И это,
то есть,
конечно...
мы к этому относимся уже как-то обыденно.
По большому счету, да.
Да, какие-то пошлые стихи даже вот пишут поверх икон, вот мы в WhatsApp-ах получаем. Но, вот нужно как-то нам тоже с этим бороться.
Известный современный, так сказать, представитель художественной культуры Никас Сафронов, как известно, на старых иконах пишет свои живописные работы и с обнаженными женщинами и прочее. Это тоже ведь неприлично, как минимум.
Ну, вспомним недавнее открытие по поводу «Черного квадрата». Да, кстати, напомним и то, что «Черный квадрат» на первой выставке, где он был выставлен, помещался в красном углу. Ну, сейчас просветили это эпохальное произведение разными интересными лучами, и выяснилось, что там вот внутри изображены женщины голые, моющиеся в бане. Но вот это вот мы говорим, что мы можем сами вызвать вот такой взрыв иконоборчества. Но вот относительно того, поклоняемся ли мы краскам, веществу и так далее, Иоанн Дамаскин пишет: «Я не поклоняюсь веществу, но творцу вещества, соделавшемуся веществом ради меня, соблаговолившему вселиться в вещество и через посредство вещества, соделавшемуся моим спасением». Вот такая глубоко поэтическая цитата об иконе. И вот Фёдор Студит, он прибавляет следующее. «Оно, божество, присутствует также в изображении креста и других божественных предметов не по единству природы, так как эти предметы не плоть божественная, но по относительному их божественному причастию, так как они участвуют в благодати и чести». И другие богословы отмечали, что как мы чтим Библию, не поклоняясь естеству кож и чернил, ну, кожа имеется в виду переплеты, да, и также и кожи, на которых писали, но Слову Божьему, заключенному в ней. Так мы почитаем в иконе не краски и доски, а того, с большой буквы, чей образ написан этими красками на этой доске. Честь, воздаваемая иконе, относится и к первообразу.
Вы прочитали совершенно удивительные и замечательные и глубокие слова, которые исходят из сердца величайших святых церкви, величайших святых мира, которые прозревали глубину и значение иконы в нашем материальном мире, потому что мы существуем в материальном пространстве. В нас есть нематериальное, но мы существуем в материальном пространстве. И вот почему Господь вычеловечивается, почему Он становится плотью? Для того, чтобы Он быть среди нас. И Он оставляет нам после себя тоже овеществленный образ, то есть образ как икону. Икона, она позволяет нам в этом мире, который действительно наполнен материей, наполнен веществом, позволяет нам что-то увидеть за пределами этого вещества. И, повторюсь многократно, икона – это окно в иной мир. Это и та обратная перспектива показывает, которую мы видим в иконе. Наш мир с прямой перспективой. Мы подходим к иконе, а там заканчивается прямая перспектива, там начинается иная перспектива, значит, иной мир, к которому мы и призваны. Потому что вещество заканчивается в масштабах Вселенной, в масштабах одной личности, в масштабах Солнечной системы. Вещество заканчивается, и оно конечно. А что бесконечно? А бесконечное – то, что связано с Богом, потому что Бог бесконечен. Икона связана с Богом. И вот она призывает нас к себе. Поэтому, знаете, невозможно не вспомнить здесь слова преподобному Андрею Рублеве, который все свое свободное время посвящал созерцанию икон. Человек, обладающий необыкновенным знанием, превосходящий всех в премудрости земной, постигший глубины богопознания, и он все свое время посвящал созерцанию икон. Разве для нас это не пример? Хочу так еще сказать, что в догмате об иконопочитании говорится, конечно, об образе и о чести, воздаваемом первообразу, но еще говорится о том, чтобы мы шествовали царским путем, самым лучшим путем, избранным путем. Не поднешивали что-то иное в образ, не искажали его, не приближали его к себе, к падшему, нашему состоянию. А наоборот, икона нас возвышает, так же, как и Слово Божие нас возвышает, приводит к спасению. Вот это самое существенное. Поэтому всех призываю созерцать образы святых и Божьей Матери, и Спасителя. Но и еще раз напомню слова преподобного Сергия, чтобы мы все воззрением на Святую Троицу побеждали ненавистный страх розни всего мира. То есть, видите, даже святые наши призывают созерцать иконы, образ Святой Троицы, как преподобный Сергий. То есть, вот сегодняшний день, сегодняшний праздник говорит о том и призывает, чтобы мы обратили наши взоры от телевизоров, от гламурных журналов, от глянцевых обложек, от рекламы, которая кругом нас присутствует, и обратились к чему-то истинному, к чему-то особенному, что нас связывает с духовным миром и с Церковью.
Ну и напомним, дорогие радиослушатели, что наши апостолы были первыми иконописцами. Ну, конечно, апостол Лука, который писал образы Божьей Матери. Но вспомним, что и апостол Иоанн тоже является покровителем иконописцев, потому что известна эта история его, как бы мы сейчас современным языком сказали, автопортрета, когда он в VI веке помог маленькому мальчику-гусарю, который пас гусей, стать иконописцем, помог ему написать свою икону, икону Иоанна Богослова. Он буквально держал мальчика за руку и водил кистью. И вот одно из этих изображений, оно попало к нам сюда, в Россию, в XII веке, и долго, многие-многие века находилось в Иоанна Богословском монастыре под Рязанью, куда пришли греки вместе с этой иконой. Первыми насильниками этого тогда пещерного монастыря были греки. И вот они принесли икону, на которой Иоанн Богослов изобразил сам себя.
Иоанн Богослов был еще к тому же созерцателем тайн Божиих, то есть он созерцал Бога и его откровения. Я думаю, что в этом есть тоже есть особенность, потому что созерцательность, наш мир предлагает быструю смену картины, клиповое сознание. Что-то увидеть, яркую вспышку такую, голова это воспринимает, и ты бежишь уже покупать. Икона борется с этим, потому что икона предполагает неспешное, созерцательное отношение к себе. Вот противостоять этому миру как? Вот научиться созерцать. Наверное, это тоже очень важно. Не бежать, не скакать, не переводить голову с одного на другое, а созерцать. И икона открывается не сразу, она открывается постепенно. Я могу сказать про музей Рублева, что здесь много икон в экспозиции, и каждый раз фактически, когда ты приходишь на экспозицию, ты видишь ее по-другому, и по-другому видится икона, и очень медленно, постепенно она открывает свои тайны, а тайны здесь огромные. И святые хотят сказать что-то нам, иконописец хотел что-то нам сказать, то, что мы сейчас не всегда можем воспринять. А вот постепенно это все может открыться. Если будет спокойствие, мир в душе, умиротворенность, молитвенность и созерцательность. Те качества, которые делают человека счастливым.
Ну, конечно, доверие Богу, доверие тем святым, к иконам которых мы очень часто подходим в храме. У кого-то есть любимые иконы, кто-то первый раз вдруг увидит нечто и расплачется. Кстати, о том, что иконы топят лед нашего сердца, очень много говорил и Иоанн Златоуст, и Афанасий Великий которые рассказывали, какое впечатление на них производили фрески в храмах.
Удивительные фрески. Сразу вспоминается почему-то Ферапонтова. Великое достижение нашей культуры – это наши иконы, это наши фрески, это наше богатство. То, что западный мир и восточный мир не может воспринять. У них совершенно другие представления о духовном. И преодолеть Запад вот материальное он не может. Он изображает Бога всегда в виде телес, античного торса. Это остановка развития богословия. Это невозможность проникнуть за грани материи, за грани видимого мира. А наша традиция, связанная с византийской традицией, конечно же, она этот путь проделывает. Она выходит за границы материального и видит то, что невозможно увидеть ни через системы научные, через какие-то экспериментальные системы, через философские системы, а только через веру и любовь. Поэтому, опять же, призываю всех пойти и созерцать иконы.
Да, дорогие братья и сестры, я вам тоже хочу напомнить, как часто я хожу в отдел древнерусского искусства, в Третьяковской галерее, там и в иные музеи, в которых сохранились наши древние иконы, беру с собой акафисты и тихо стою, читаю акафист святым или празднику, потому что иконы надо навещать. Для нас, искусствоведы, и реставраторы сохранили наше богатство, наши реликвии, которые не всегда могут находиться в храмах, потому что для этого нужны особые условия. Но ведь мы должны молиться не только в храмах, мы также можем прийти, вот как отец Дмитрий сказал, в музей Андрея Рублева, да, вот в ту же Третьяковскую галерею, в Коломенское, в исторический музей, в русский музей, в Эрмитаж, где большие собрания икон. И просто пообщаться с этими иконами, тем более, что, как правило, в этих отделах всегда можно остаться с иконой наедине. То же самое мы можем сделать и дома, рядом со своими иконами, с иконами тех святых, которых мы больше всего любим, с иконой Спасителя, с иконой Божьей Матери. Ну и не забываем, что такой же святыней является, как говорили на седьмом Вселенском соборе, крест, Евангелие и мощи. Это то духовное, которое поспешествует нашему вхождению в Горний Иерусалим. Мы к этому должны быть готовы уже здесь. Уже здесь должны научиться говорить языком Духа. Сегодня мы прощаемся с вами. У микрофона был старший научный сотрудник Музей имени Андрея Рублева, отец диакон Дмитрий Клыков и журналист Елена Смирнова. Вновь и вновь поздравляем вас с праздником торжества православия. Будем торжествовать свою веру, насколько можем, до конца наших дней. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.